Полезное радио. Образование.
Всем доброго дня. Рада приветствовать вас на волнах радио «Комсомольская правда». Сегодня мы будем говорить про образование и о том, как с этим образованием и возможностью стать более умным, правильно распорядиться. В студии Егор Казаков и наши сегодняшние гости – это Алена Манохина, руководитель пиар-службы HeadHunter макрорегиона Юг.
Добрый день.
Представитель ИСКУБГАО Вадим Башкатов, ответственный секретарь приемной комиссии.
Добрый день.
И Вифтоненко Ирина – это Кубанский институт профессионального образования, она также возглавляет приемную комиссию.
Здравствуйте.
И мы хотим сегодня как раз вот поговорить так на четверых, сообразить эту историю. Как правильно сейчас подходить к вопросу образования? Потому что для меня, например, когда я был школьником, и мне необходимо было выбирать, куда идти, я понятия не имел, куда идти. Мне говорили, надо выбрать профессию. А как я выберу в 17 лет профессию? Я понятия не имею, даже не знаю половины профессий, которые бывают. И да, в школе проходили профориентации, но эти профориентации носили такой более бумажно-отчетный такой характер, то есть всем говорили, что вы везде можете подойти, вы куда хотите, идите, вы везде будете красавчиками.
Просто берите листовки, изучайте, да, и
да,
сами понимаете, что вам
нужно. Это не помогает
нужно.
Человеку, когда тебе говорят, ты можешь идти в гуманитарный, в технический, и в какие угодно, а ты такой, спасибо за совет, помогли, сузили. Вот. И это приводит к тому, что люди начинают ориентироваться на имидж профессии. Вот. И именно поэтому, мне кажется, у нас очень много такой явный перекос, да, в сторону бухгалтеров, юристов, там, экономистов, журналистов много, и, в общем, всякая такая социал-медиа, вот это, например,
ну,
даже, Алена, даст соврать, 9 человек на место.
Не 9, а если мы говорим о сфере бухгалтерского учета, именно в Краснодаре это 10 человек претендуют у нас на одну вакансию, сфера юриспруденции это 12 до 13 человек на место, масс-медиа поменьше, там 8-9 человек, но тем не менее.
Вот, например, и тоже возьмем тех же, например, сварщиков, там один
половина
и
человека половина, на место.
Да, я думал, один и два человека даже вообще.
Полтора землекопа.
Вот. И из этого вытекает, что у нас только треть людей работают по специальности, которую они получили в своих учебных заведениях, там это будут колледжи или университеты, или институты, неважно. Так ли это, ну, на данный момент в Краснодарском крае? Хочется вот у вас узнать. Вот у Вадима, например, спросить. Вот у нас, говорят, край аграрный, да, и у вас университет аграрный. По идее, на вас эта статистика не должна отражаться.
Ну, наш аграрный университет располагает, предлагает, так сказать, те направления, которые являются не только аграрными, но и у нас есть и инженерные, и гуманитарные направления. И я хочу сказать, что вот в последнее время явно наметилась тенденция все-таки к увеличению желающих поступать на аграрные прикладные специальности и направления, на инженерные направления. Ну и мы видим снижение интереса у абитуриентов к экономическим специальностям и направлениям. Они не снижаются совсем, этот поток абитуриентов не снижается совсем на экономические направления, но видно их тенденцию к уменьшению. То есть, наверное, именно к уменьшению до того объема, который именно требуется на рынке. Потому что, конечно, да, наверное, в таком количестве, в котором у нас сейчас есть экономисты и те же самые юристы, да, наверное, столько и не надо. Но интерес есть, и в том числе и к экономическим, юридическим направлениям. Если говорить об аграрных направлениях, то вот буквально, ну, несколько лет назад, да, была такая, был стереотип, наверное, у абитуриентов и их родителей о том, что аграрное направление – это работа на селе, черная работа, да, работа, которая, наверное, не престижна. Сейчас кардинально уже изменилась направленность в этом плане. Мы говорим о том, что аграрное образование становится престижным. Много абитуриентов хотят поступать на аграрное направление специальности. Это реально видно. Растет количество поданных заявлений, растет проходной балл.
А что делать людям, которые недавно отучились или вот сейчас учатся на специальностях, которые, как, ну, скажем, которые слишком много людей вот в этих специальностях? Потому что недавно я проходил мимо юрфака одного из наших университетов, и я увидел, сколько там людей, и понял, что юриспруденция прямо цветет и пахнет. Я такой думаю, ничего себе, откуда в таком количестве? Неужели нам нужно столько юристов? Они друг на друга потом в суды будут подавать или для чего? Вот. Что делать тем людям, которые не нашли?
Переучиваться. Однозначно можно переучиться, и сейчас это не так-то сложно, как это было раньше. Возможно, даже и не так затратно, если человек уже работает. Вот, например, он отучился на юриста, это, как мы понимаем, высшее образование, если он получил. Он может пойти на тот же факультет дополнительного образования, просто повысить свою квалификацию, занять какую-то должность другую, либо вообще переучиться и не обязательно идти на вышку. Можно получить и среднее профессиональное образование и также успешно найти работу. И если мы говорим о нехватке специалистов именно в сфере профессий востребованных, там тоже сельское хозяйство, они также есть в колледжах.
Напоминаю, «Комсомольская правда» радио, мы говорим про образование, про работу, про рынок труда. Алена, вот посоветуйте вы конкретно, что делать людям, которые уже отучились, выучились, но не хотят идти на другую специальность и совсем переучиться в какую-то в другую степь уходить. Как им поднять себе баллы среди вот тех же 12, 11, 9 человек на место?
Ну, если мы, допустим, говорим о юриспруденции, да, вот целенаправленно, то есть вот буквально перед эфиром я посмотрела на вакансии на нашем сайте, которые именно для начинающих специалистов, да, вакансии помощника юриста, либо начинающий юрист, это порядка 20-30 тысяч рублей, да, то есть нужно понимать, что больше вы здесь не заработаете. И здесь есть такой момент, каким образом вообще человек выбирал себе профессию. Просто есть люди, которые понимают, что это их, да, и они готовы потратить там несколько лет на то, чтобы получить практику по специальности. У меня был такой случай, когда я работала также в юридической компании, и они брали на стажировку людей, которые еще учатся в университете, давали им возможность стажировки. Так вот, на моих глазах полгода три девочки ходили работать бесплатно, только для того, чтобы получить вот эту практику, понять, чем они будут заниматься.
Хоть какой-то опыт.
Опыт, да, именно опыт. То есть, вот понимаете, мотивацию человека. Да? Человек учится в университете, после этого он приходит и там 4 часа в день тратит на помощь в оформлении каких-то документов, там, изучение законов. После того, как они закончили университет, каждая из них нашла себе работу. Ну, вот я сейчас не совру, одна из них зарабатывала 100 тысяч, работая в сфере недвижимости, помогая в оформлении сделок. То есть, если человек понимает, что ему нравится этим заниматься, если у него есть мотивация к работе, ну, тогда переучиваться не нужно, да. Но если человек пошел обучаться на юриста только в силу каких-то обстоятельств, там, возможность была, либо родители посоветовали, и понимает, что душа у него к этому не лежит, высококлассным специалистом он никогда не станет. Поэтому, ну, не стоит тратить свое время, потому что вот сфера юриспруденции, там как нигде работает сарафанное радио, да, и если одному человеку вы указали услуги хорошо, естественно, он будет вас советовать, и со временем ваш авторитет возрастет в этом клиентском поле. Тогда, да, работать можно. И можно конкурировать с теми 12-ми, которые также претендуют на эту вакансию. Но...
Ну, именем своим, грубо
да,
говоря.
Да, да. То есть это только несколько лет пройдет, да, пока вы наработаете себе имя и репутацию. Что касается тех, которые понимают, что они не готовы, либо душа у них к этому не ужит, как вот уже сказала коллега, да, можно переучиться, но здесь уже выбирать профессию, больше подходя и исходя из потребностей рынка, да, из перспектив на будущее. Допустим, вот мы говорим о том, что, да, востребованы рабочие специальности. Причем нужно понимать, что рабочие сейчас уже не стоят, ну, грубо говоря, там около вагона с углем, с лопатой. Они работают на каких-то современных станках, оборудовании. Есть множество курсов, которые помогают, да, как-то обучиться работе с этими программами, устройствами, и, соответственно, это может быть востребовано. Более того, работодатели, когда они находят на рынке труда нужных специалистов, они также готовы брать человека с тем, чтобы его в кратчайшие сроки обучить. Да, может быть, эта стажировка будет бесплатная, да, может, на это потребуется потратить месяц своего времени, но в перспективе вы получите работу. То есть здесь нужно понимать, что, может быть, да, в данный момент вы, ну, что-то потеряете в плане финансовом, тем не менее в будущем
но
вы получите ту
что-то
специализацию,
получится,
которая будет приносить вам
кстати,
деньги.
Кстати говоря, про работодателей. Общался с работодателями, и получился такой интересный вывод. С одной стороны, работники говорят, что нет работы, все говорят, работы нет, мы работаем таксистами, потому что вынуждены работать, еще что-нибудь такое, негде работать и так далее. Работодатели же говорят, что нет работников. То есть мы, говорит, днем с огнем ищем, не можем найти квалифицированные кадры, готовы им платить ого-го сколько денег, ну, разумеется, в разумных пределах, да, но не можем найти таковых. И получается так, что как два разных мира существуют люди, которые хотят найти работу, но не могут ее найти, и работодатели, которые не могут найти работников. Как так получается?
Я могу прокомментировать, да, то есть мы наблюдаем эту ситуацию постоянно, любая HR-конференция, и они говорят, что да, вот у нас открыто 5 вакансий, мы предлагаем и печеньки в офисе, мы предлагаем и корпоративный транспорт, но к нам не идут. Здесь же встречаемся искатели на каких-то мероприятиях, они говорят, работы нет. Это не так. Это не так, то есть вы понимаете, что все классные специалисты, высококвалифицированные, они вот сейчас заняты, у них есть работа. Если они будут ее менять, то будут уже менять тогда, когда их скантят откуда-нибудь с другой компании, предложат более лучшие, да, условия труда. Я не знаю в своем окружении человека, который был бы хорошим специалистом и не мог бы найти работу, вот честно. Но, да, допустим, когда даже у нас бывают открыты вакансии и мы видим людей, которые приходят, зачастую половина, в принципе, то есть вот после звонка и приглашения на собеседование, они не доходят до собеседования. Еще половина от этих людей, они не приходят на второе собеседование. То есть зачастую у людей просто мотивация к работе отсутствует. Они сами не понимают, чего они хотят.
Ну, потерялись.
Либо
такие в
жизни,
получается.
Оценивают свои навыки там на одну сумму, они соответствуют. То есть залог успешного поиска работы – это, прежде всего, адекватная оценка себя в условиях рынка. И если человек понимает, что где-то он в чем-то не дотягивает, ему лучше получить, опять же, дополнительные знания и претендовать там на более высокую позицию.
Это логика уместна тогда, когда человек знает, чего он хочет. А тогда, когда человек, например, запутался и не очень понимает, что ему делать в жизни, он потерянный. Давайте после перерыва продолжим говорить на эту тему.
Полезное радио. Образование.
Полезное радио «Комсомольская правда» продолжает говорить о рынке труда и том, на кого сегодня можно выучиться в Краснодарском крае. В студии Егор Казаков и наши сегодняшние гости Манохина Алена, руководитель пиар-службы HeadHunter макрорегиона Юг, Вадим Башкатов, это ответственный секретарь приемной комиссии университета КубГАУ, Кубанский государственный аграрный университет, и Вифтоненко Ирина, это Кубанский институт профессионального образования, и она там руководит приемной комиссией. Мы говорили в первом блоке передачи о том, как сейчас вообще выглядит диспозиция на рынке труда и как повысить свои шансы, если так получилось, что ваша специализация, ваша компетенция довольно популярна на рынке, конкуренция за работу высока. Вот хочется теперь пойти с другой стороны к этому вопросу. И бывает же так, когда приходит в университет человек, там, ребенок с родителями или сам, он хочет поступить в университет, но он не знает, куда. И бывает так, что они делают 20 копий своих документов и раздают везде. То есть здесь мы и животноводы, и ветеринары, и компьютерщики, и юристы, и экономисты. Куда возьмут? Как работать с такими людьми, помогать им не ошибиться?
Ну, здесь есть два варианта. Однозначно, если говорить о среднем профессиональном образовании, а это то, на чем специализируется Кубанский институт профессионального образования, то в приемной комиссии, даже во время приема документов, которые происходят в летний период, есть психологи, которые работают отдельно в аудитории, которые работают, у них нет отпуска, и мы можем посоветовать родителю вместе с абитуриентом проконсультироваться, и, возможно, психолог как раз с ними поработает и поймет, какие наклонности есть у ребенка. Есть второй вид, это тестирование компьютерное, которое какое-то дает также направление, то есть несколько, да, категорий, куда может ребенок пойти по его там психологическим, психофизическим и так далее.
Мировоззренческим убеждениям.
Да, и так далее, куда он может пойти. Есть, конечно же, так другая история, то, что абитуриенты просто не знают, потому что есть, куда они пройдут. По среднему баллу аттестат, поэтому они и подают столько заявлений, потому что если я не пройду на специальность, которую хочу, попасть хотя бы на какую-то специальность, куда меня возьмутся с моим средним баллом аттестата.
Чтобы просто со школьным дипломом не оставаться,
получается. Ну, естественно, не вернуться в школу сейчас. У школьников большой страх вернуться в школу.
Получается так, что дети поступают лишь бы куда поступить, так что ли?
Ну, есть такая категория, однозначно. И вот буквально сегодня звонок в приемную комиссию. Вы знаете, я хочу поступить на экономику-бухгалтерский учет. Какой проходной средний балл, какие условия?
Так, уже декабрь.
Ну, это консультация на следующую приемную кампанию, да. Я говорю, что нет бюджетных мест на эту специальность у нас. У нас есть на такие-то определенные направления, вот бюджет, проходной балл такой-то, такой-то. Она говорит, ну хорошо, я тогда подумаю на преподавание в начальных классах. вот на это направление. То есть мы берем социальное направление преподавания, а хочет она вообще стать экономистом. Вот где
интересно.
Логика у ребенка?
Вадим, а давайте мы теперь с аграрной.
Да, у нас немного по-другому. Ну, во-первых, что касается того, как сориентировать абитуриентов, ну, мы, наверное, в первую очередь предлагаем посетить наш День открытых дверей. Мы проводим регулярно 6-7 раз в год точно Дни открытых дверей, где абитуриент, который пришел, и даже если он не понимает вообще, что такое зоотехник, что такое ветеринар, что такое агроном и их отличия, да, он может посетить, во-первых, ну, начиная просто со стендов элементарно, факультетов, где стоят представители, студенты, там, преподаватели, декан, заместители декана, расскажут, покажут, и дальше проведут экскурсию по университету, посетят лаборатории, проведут мастер-классы, своими глазами увидят это все, то есть какие-то опыты, возможно, там произведут, какие-то сделают, ну, на минимальном, конечно, этапе какие-то, может быть, производственные такие практические задания, то есть, ну, это называется все мастер-классы, да, и здесь уже, когда уже он попробовал, посмотрел, что это такое, познакомился ближе с профессией, тогда уже, может, какое-то более придет лучшее понимание, то есть один день открытых дверей посетит один факультет, там, другой день открытых дверей посетит другой факультет и выберет, но в конечном итоге все же сводится к тому, какие предметы по ЕГЭ он будет сдавать. И его круг при поступлении в университет, круг направлений и специальностей ограничивается именно предметами общеобразовательными. И если это инженерный блок, то есть мы уже тогда делим на блоки.
И не предлагаем инженерный блок. Уже,
конечно,
да.
Инженерный блок, он сдает математику, русский язык и физику. Понятно, что ему уже дорога на биологический блок, там, на гуманитарный блок, где нужно там, биологию, химию, обществознание. На юриспруденцию нужна история обществознания, помимо русского. То есть здесь уже идет ограничение. Да, конечно, часто бывает так, что когда абитуриент приходит уже, имея результаты ЕГЭ по трем предметам, и тоже не понимает, не знает, куда поступить, конечно, мы тут тоже ориентируем, тоже рассказываем, и в большей степени тоже идет ориентация на то, где какой проходной балл. Всегда это всех интересует.
Ну, если можно, я еще тут тоже добавлю маленькую ремарочку. У нас ребята, которые поступают после 9 класса, они поступают на базе основного, и у них еще есть один год для того, чтобы как раз определиться с тем направлением, которое бы они хотели изучать.
Это
потому что один год они изучают 10-11 класс. Это школьная программа у них продолжится. И в этот период организуются определенные выезды как раз этих ребят на те предприятия, где они будут проходить практику, возможно, трудоустройство.
Почему у меня такого не было?
Они могут понять, что в принципе будет у них в будущем. И
везет современным подросткам, потому что когда я выбирал, куда поступать, я только по каким-то сентенциям таким высоким предполагал.
Ну, организация профориентации как была, так, в принципе, может, она и выросла на процентов 10-15, но все равно она недостаточно на большом уровне вот, в течение года.
Вы знаете, у нас все равно же был вот демографический спад, и количество абитуриентов несколько лет снижалось. Только последние где-то 2-3 года у нас идет подъем абитуриентов, количество. И мы, ну, наверное, научились профориентировать.
Работать с ними,
да, профориентационная работа вышла на тот этап, что нам, ну, конкуренция тоже же между вузами есть по тем направлениям, специальностям, которые совпадают. И, конечно, в этом плане мы достаточно большой прорыв сделали в этом.
Ален, а давайте поговорим о том, что если человек, например, уже выучился, и он уже пора работал, и вот наступило то ли выгорание профессиональное, то ли переоценка ценностей, и он понимает, что заниматься тем, что он делает сейчас, ему больше, ну, вилы просто уже никак не может и не хочет, и все, и вот все, не хочу, но не знает, что бы он хотел, то есть он думает, ну, я бы, конечно, хотел стать звездой кино и рок-н-ролла, например. Но
почему не стать?
Ну, потому что, надо в Голливуд ехать.
А вот мне кажется, что мы как раз-таки живем в такое время, когда твои желания ты можешь осуществить в любом возрасте, да? В принципе, мы уже отходим от каких-то там стандартов, когда, грубо говоря,
нужно было быть юристом или экономистом.
Ну, это ладно, это вот с точки зрения профессиональной сферы. А если взять, в принципе, социальную составляющую, да, ну, грубо говоря, там женщина в 55 лет ушла на пенсию, стала сидеть с внуками. Сейчас женщины в 55 лет молодые, энергичные, и впереди у них еще вся жизнь. Они меняют кардинально свою карьерную историю, меняют место жительства, что угодно. И то есть Это же находит отражение и в профессиональном плане. То есть это вполне нормально, когда вы выучились на одно, вы поработали 10-15 лет, либо достигли какого-то потолка, либо поняли, что это просто не ваше, и пошли куда-то, окунулись в совершенно другую среду. Вообще вот яркий пример таких процессов, да, случаев, это когда женщина работает кем-то, потом она уходит в декрет, и здесь начинает, там, я не знаю, шить, вязать, рисовать, и она понимает, что ей это нравится, и в конце концов приходит к тому, что она готова это монетизировать и будет получать примерно те же деньги, которые она получает, работая в офисе, но при этом она еще получает удовольствие от того, что она делает, кайф так называемый. И таких примеров масса, опять же, благодаря чему? Благодаря интернету, который помогает человеку раскрутить себя, позиционировать свои какие-то изделия, либо услуги. Сейчас возможностей гораздо больше, чем было раньше, поэтому вот найти себя в зрелом возрасте на самом деле гораздо проще.
Но вместе с возможностями, которых стало больше, возрос и страх оказаться не у дел. То есть ты уходишь со своего уже какого-никакого нагретого места. То есть, да, ты уже привык, ты уже какой-то авторитет имеешь, какую-то зарплату. А думаешь, а если не получится у меня там освоиться? Что я... У меня тут ипотеки, кредиты на машину, тут
а
дети.
А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Ну, хочется же рискнуть
опять
так, чтобы не рисковать.
Естественно, нужно здраво к этому всему подходить. Если вы понимаете, что действительно вы уже не можете, не хотите в этой профессии быть, создавать себе там финансовую подушку безопасности, да, еще какие-то такие страховочные моменты, да, предусматривать. Понятно, что не в один день человек встал из-за стола, сказал, все, я не могу, я устал, я ухожу.
Такое бывает.
Бывает.
Но все-таки есть какие-то способы, методы, сервисы, которые помогают человеку определиться с тем, куда бы ему перепрофилироваться?
Ну,
что вы
прежде всего, это должно быть внутреннее желание, понимание того, что тебе нравится. То есть, когда человек достигает определенного возраста, у него уже есть понимание. Вот
ну, то есть, вы
нравится,
за то, что надо
нет.
работать там, где нравится, а не там, где больше
да,
платят.
Да, это прежде всего. Это прежде всего, потому что любая работа, если она тебе не нравится, ты не сможешь работать на полную, ты не сможешь выкладываться, соответственно, ты не будешь эффективен. Если мы выполняем ту работу, которую мы не любим, она не приносит нам удовольствия, мы не выкладываемся, от нас нет эффекта, работодатель не видит наши старания, не видит нашей результативности, соответственно, зарплата остается той же самой.
А как же целая плеяда студентов, которые устроились, пошли на те или иные специальности только потому, что там потом можно много денег получать?
А они
те же юристы, экономисты,
деньги?
Государственные муниципальные управленцы и так далее.
Вопрос в том, что они получили в итоге.
Да, я же говорю,
получили
ли диплом? Они эти деньги?
Это вопрос открытый. Кто-то получил, кто-то не получил.
Вот кто, у кого был талант, и у кого действительно было стремление кто состояться жил? В этой профессии, те получили. Потому что они совершенствовались и прикладывали усилия. А те, которые пошли просто потому, что пошли, и
или
надеясь на выходе да, получить диплом, не прикладывая усилия, те, собственно, пополняют нас профсферу продаж.
Ну, я абсолютно
которая у нас больше всего резюме.
Согласна с Аленой, потому что есть даже юристы, которые пришли и устроились абсолютно на другую должность, якобы там зарплата повыше, возможно, была, или просто это интерес совпадал с их желанием, и их профессиональный уровень вырос во много раз за буквально короткие сроки. Таких примеров масса.
Давайте ненадолго уйдем на рекламу и новости, после сразу продолжим и поговорим о том, как нам быть с планированием количества специалистов на рынке труда Краснодарского края.
Полезное радио. Образование.
Мы продолжаем говорить об образовании и рынке труда в Краснодарском крае. В студии по-прежнему Егор Казаков, Алена Манохина. Это руководитель пиар-службы HeadHunter Макрей региона Юг. Потом Вадим Башкатов. Это ответственный секретарь приемной комиссии из Кубанского государственного аграрного университета. И Вивтоненко Ирина. Она представляет Кубанский институт профессионального образования и также возглавляет приемную комиссию. Мы говорим о том, как сейчас обстоят дела на рынке труда, на кого учиться, как выбрать профессию и так далее. Не можем не поговорить мы о том, о чем уже все себя оскомину на языке набили, об IT-сфере. Так ли это, что IT-сфера – это то, куда нужно... Если не знаешь, куда идти, иди в IT, как говорится, да? Так ли это? То есть будет ли это популярным? И когда закончится этот рост? Вообще сразу три вопроса для вас, для троих.
Ну, я могу, наверное, начать. По прогнозам экспертов, в ближайшие 5-7 лет дефицит цифровых кадров, то есть тех, кто так или иначе связан с сферой информационных технологий, в России достигнет 1 миллиона человек.
Дефицит.
Дефицит.
То есть, получается, то есть, они будут как сварщики, полчеловека на вакансию.
Но их не будет. Но здесь мы должны понимать, что в понятии многих, да, до сих пор там IT-специалист, это какой-то системный администратор, который пришел, два провода подсоединил.
IP-шник.
На этом IP-шник. Его, его функции закончились. Нет, то есть... Это те профессии, которые так или иначе связаны со сферой информационных технологий. И то, что мы наблюдаем сейчас, что у нас уже многие профессии, они на стыке. То есть там есть интернет-маркетолог, да? Соответственно, это человек, который знает, знает маркетинг, и при этом владеет какими-то интернет-технологиями. Да? Также там операторы станков. Если раньше они управляли там, при помощи там, двух кнопок, то сейчас есть целое программное обеспечение, которое... нужно знать, чтобы правильно работать на этом станке. То есть потихонечку сфера IT проникает в каждую сферу. Соответственно, на какое бы, наверное, направление в сфере информационных технологий учиться ты не пошел, применение ты себе найдешь. Но здесь же нужно это, опять же, воспринимать как базу к обучению, да, чтобы понимать, куда тебе дальше нужно развиваться. И еще раз нужно понимать то, что сейчас нет такого, что вот ты обучился, этого хватит тебе на всю свою жизнь. Учиться нужно постоянно. Даже мы работаем, и мы постоянно учимся работе в новых каких-то CRM-системах, с новыми программами, которые помогают нам собирать аналитику, статистику. Сегодня и в ближайшем будущем не будет так, что ты выучился один раз, и больше тебе для этого ничего не нужно.
Ведь учеба, вот учеба и рознь. Можно учиться, научиться какой-то системе, там, за неделю ее освоить, а можно что-то фундаментально новое выучить, и это прям голова сразу опухнет.
Ну, если мы говорим о сфере IT, то такого, наверное, вряд ли на сегодняшний день где-то можно найти, они развиваются очень быстро. Поэтому это как раз проблема абитуриентов, потому что они не понимают, что они выучатся, и у них будет база, которую надо расширять постоянно, особенно в IT-сфере. У меня есть личный пример. То есть у меня из семьи закончил данную профессию, да, сейчас работает на два предприятия и занимает там хорошую и должность, и, в принципе, заработную плату. Но он лично говорит, что то, что он изучал в учебном процессе, абсолютно сейчас в его работе нет нужды. Он получил базу, он получил то, что нужно совершенствовать в дальнейшем в своем карьерном, профессиональном плане.
Многие люди, которые особенно постарше, помнят времена Советского Союза, сетуют, что сейчас нет вот этой прекрасной системы, когда распределяли после университета выпускников, и они там работали в течение 5 лет, а уже за конкретно закрепленном месте. И чем лучше ты учился, тем больше у тебя выбора, грубо говоря. То есть отличник приходит, у него целый список, троечник приходит, у него там 2-3 варианта остается. И здесь же вспоминают, как было здорово, что не было такого, что сколько придет людей, столько и возьмем учиться там на юристов, тех же экономистов пресловутых, ну, неважно, на кого угодно там, на математиков, без разницы, на какой-то специальности. Планируется ли в каком-то виде контроль, сопоставление необходимости кадров и, соответственно, количество этих?
Ну, эта система уже работает, здесь я могу пояснить. Это называется система целевого обучения, то есть и прием вуза на целевое обучение. Значит, как она работает? Часть бюджетных мест выделяется отдельно, в виде отдельной целевой квоты, на которую претендуют те абитуриенты, которые имеют на руках договор о целевом обучении. Договор о целевом обучении заключается между абитуриентом и заказчиком целевого обучения, которым выступает государственная организация, там, любой орган государственный. При этом в договоре может быть прописано место трудоустройства. Эта же организация или государственный орган может быть прописано абсолютно любое место трудоустройства, включая там ИП, крестьянско-фермерское хозяйство и так далее. И самое главное, что по окончании обучения абитуриент обязуется отработать на этом предприятии 3 года. Ну и, соответственно, это предприятие или организация, да, она обязуется принять этого абитуриента на работу, этого студента, уже выпускника, на работу.
Но ведь целевой набор мы сейчас можем встретить так как исключительное вкрапление. Ну, то есть у нас нет такого, что у нас из 30 бюджетных мест 28 по целевому набору.
Ну, почему же? Ну, вот что касается нашего вуза, здесь целевой набор, ну, на уровне примерно 20%, но здесь мы скорее, как исключение, потому что, ну, все-таки здесь больше целевой набор, он распространен для медицинских, педагогических специальностей и направлений. Поэтому, ну, вот на некоторые направления у нас очень высокий целевой набор, максимально возможное количество, которое разрешается нам правительством Российской Федерации установить в качестве целевой квоты, мы устанавливаем, ну, например, там на отдельные направления это там и 35%, где-то там это и 10%, то есть квота устанавливается правительством, тут мы действуем в рамках нормативных документов, и на большинстве направлений эта квота заполняется полностью, и И тут большой плюс как для абитуриентов, так и для вуза. Во-первых, абитуриенты понимают, что они в дальнейшем будут трудоустроены. Они понимают базу практики, где они будут проходить в течение обучения. То есть они привязаны уже к конкретному предприятию, к конкретному месту трудоустройства. Они не нацелены, они не знают, что там в дальнейшем им делать. Они конкретно могут, уже обучаясь, понимать, для чего они учатся. И это предприятие готовит. Ну, здесь проблема вот со стороны именно работодателей. Не все работодатели это знают, не все работодатели этим пользуются. Ну, возможно, далеко работодатели не знают, что, какая потребность в кадрах будет через 4 года, да, когда бакалавриат закончится.
Мне кажется, что никто не знает, потому что и родители детей, и сами дети тоже так смутно представляют.
Тем не менее, все-таки на будущее это как вариант такого закрепления за каким-то предприятием в процессе обучения очень хорошее.
А как это надо осуществить? То есть, например, ребенок хочет стать кем-то конкретным, да? Они приходят просто на какое-нибудь более-менее крупное предприятие и говорят, давайте вы меня отправите, а я потом 3 года у вас буду
крупное,
работать.
Крупное, малое, любое. То есть это при любом случае здесь не зависит от масштаба предприятия. Да, абитуриент, либо иногда работодатели ищут, но работодатели не всегда знают, что нужно искать среди поступающих, да? Они ищут среди выпускников. Это такой вариант, когда надо искать одаренных детей среди поступающих и их растить.
Но это целая масштабная работа, там отдельные должны целые подразделения заниматься.
Ну, есть большой плюс, вот, что касаемо среднего профессионального образования. Каждому студенту, неважно, это юрист, которых уже много, или это бухгалтер, или это та же сфера IT, нужно предоставить, и учебные заведения должны гарантировать предоставление места для практики ежегодно, либо каждые полгода. И на месте для практики студент, замотивированный, да, либо который хочет проявить и показать, либо который разбирается, он проявляет себя, и тогда уже предприятие, работодатель предлагает ему договор на работу. И у нас таких вот в группы, я куратор, выпустила также в этом году группу, вот 3 человека им предложили договор на трудоустройство из 16. Да, это немного, но тем не менее, понятно, что предприятие, работодатель будет выбирать лучших из всего спектра, который он может выбрать, чтобы получить ценный кадр.
Давайте поможем нашим слушателям вот разобраться на всем этом рынке труда и образования. Каким образом можно выбрать перспективное направление? Ну, то есть мы, например, знаем, что мы хотим заниматься этим, этим или этим. Ну, в смысле, мы это имеется в виду родители и ребенок, о ком идет и речь. Или человек, который на смене сейчас, на перепутье своей профессиональной деятельности. Как ему им определиться? Это можно. Я, например, предполагаю, что можно выбрать то, что тебе нравится, например, там IT или PR-менеджер или еще кто-нибудь, и посмотреть среднюю зарплату и количество вакансий.
Для начала вот нужно воспользоваться Google-поиском, на самом деле, и забить вот простой запрос такой, прогнозы рынка труда на ближайшие 10 там, или сколько, 5 лет, да, отталкиваясь от этого. Далее, да, можно зайти также на сайт HeadHunter, посмотреть, какие зарплаты предлагают в определенной сфере по определенным позициям. То есть, если задаться целью и понять, что востребовано будет в перспективе, когда выйти на рынок труда, это все спрогнозировать. Понятно, что нельзя это спрогнозировать до конкретной позиции, но в плане сферы, ну, в плане направления это очень легко сделать. Просто на самом деле, видимо, до сих пор, сейчас только, вот, да, как, если мы говорим о том, что ситуация меняется в пользу того, что уже и аграрные специализации привлекают, и рабочие. До сих пор, когда у нас вот 90-е, 2000-е все массово шли на юристов-экономистов, потому что это было круто и престижно, вот этим никто не задавался.
У нас минутка осталась времени нашего. Давайте попробуем все-таки очертить сферы, да, вот эти популярные.
Я могу сказать за поисковик и дать совет и абитуриентам, и родителям, что не факт, что через 4 года то, что они проанализировали сегодня, будет престижно. Поэтому однозначно это нужно идти от тех желаний и тех мотиваций, которые есть только в голове. И если человек захочет, и он будет идти по желанию на направление, он обязательно достигнет успеха. Даже если он пойдет работать в другую деятельность, он все равно будет востребован как специалист.
Надо прислушиваться к себе, И в любой профессии можно добиться успехов, а благо выбор этих профессий у нас и для образования, и для дальнейшего трудоустройства, он все равно большой.
И не бояться, нужно не бояться поменять свою сферу деятельности, если такая возможность.
Спасибо большое настала. Всем, я надеюсь, что этот эфир будет полезен всем, кто его послушал, и мне лично на многие вещи глаза открылись, и я не понимал каких-то вещей. Большое вам спасибо, что пришли к нам и рассказали. Всем
спасибо
хорошего
вам.
Настроения, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Полезное радио. Образование.